одной, — кричал он, — лишь в форме в виде хлеба должна быть для верных коммуния. Ибо, говорит Матфей, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Евангелие от Матфея. «Панет нуструм суперсубстантиалем дай нам днесь», — сказал Лука. «И взял хлеб, и, возблагодарив, преломил его, и подал им, говоря, «Сие есть тело мое». Евангелие от Луки. «Где здесь о вине речь? Воистину один, и только один есть церковью одобренный и подтвержденный обычай, чтобы простой человек в одном только виде принимал. И этого каждый исповедующийся придерживаться обязан».
«Аминь», — докончил, облизывая пальцы, Людовик Бжесский.
«По мне!» — рявкнул львом епископ Конрад, бросив кость в угол. «Так пусть гуситы принимают коммунию хоть в виде клестира со стороны задницы.
Но эти сукины сыны хотят меня ограбить. Верещат о безоговорочной секуляризации церковных богатств, о якобы евангелистической бедности клера. Получается, у меня отобрать, а меж собой растащить? О нет, клянусь муками Господними, не бывать тому через мой труп, а сначала через их еретическую падаль, чтоб они подохли!»
«Пока что они живут», — едко проговорил Пута из Чистоловец, клоднинский староста, которого всего 5 дней назад Рейнован и Шарлей видели на турнире в Зембицах. «Пока что они живут и здравствуют, полностью вопреки тому, что им пророчили после смерти Жишки. Дескать, друг другу глотки перегрызут. Прага, Табор и Сиротки — ничего похожего. Если кто-то на это рассчитывал, тот жестоко просчитался».
«Опасность не только не уменьшается, но даже возрастает», — басовито загремел Альбрехт фон Колдиц, староста и земский гетман Вроцлавско-Свидницкого княжества. «Мои шпики сообщают о крепнущем сотрудничестве пражан и Корыбута с наследниками Жишки, Яном Гвезды из Вицемилис, Богуславом из Швамберка и Рогачом из Дубы. Не скрываясь, говорят о совместных военных операциях, господин Пута прав. Ошиблись те, кто рассчитывал на чудо после Жишковой смерти».
«И нечего, — с усмешкой вставил Кашпар Шлик, — рассчитывать не на новое чудо, не на то, что проблему чешской схизмы за нас прикроет пресвитер Иоанн». Пресвитер Иоанн — мифический король и священник, который, если верить легенде, царствовал где-то в глубинах Азии в XII веке, который придет из Индии с тысячами лошадей и слонов. Мы сами должны это сделать. Именно по этому вопросу меня прислал сюда король Жигмонт. Мы должны знать, на что реально он может рассчитывать в Силезии, Моравии, в Опавском княжестве. Хорошо было бы также знать, что на этот счет думают в Польше. Об этом, надеюсь, нам сообщит его преосвященство краковский епископ, непримиримое отношение которого к польским сторонникам виклифизма широко известно. А мое присутствие здесь доказывает одобрение политики римского короля».
«Мы в Риме знаем, — вставил Джордано Орсини, — с каким пылом и самоотверженностью борется с ересью епископ Збигнеус. Мы знаем об этом в Риме и не замедлим вознаградить».
«Следовательно, — снова улыбнулся Кашпар Шлик, — можно считать, что польское королевство поддерживает политику короля Жигмонта и поддержит его инициативы. Действенно?»
«Очень бы хотел», — фыркнул раскинувшийся за столом крестоносец Готфрид фон Роденберг. «Воистину был бы очень рад услышать ответ на этот вопрос.
Узнать,
Когда же мы можем ждать действенного участия польских войск в антигуситском крестовом походе? Из уст объективных хотелось бы мне это узнать. Так что я слушаю, монсеньор Арсини. Все мы слушаем.
«Конечно», — улыбнувшись, добавил Шлик, не спускавший глаз со Лесницкого. «Все слушаем. Чем окончилась ваша встреча с Егеллой?»
«Я долго беседовал с королем Владиславом», — проговорил несколько опечаленным голосом Арсини. «Но без всякого результата. От имени и по уполномочению его святейшества я вручил польскому королю нешуточную реликвию. Один из гвоздей, коими наш Спаситель был прибит к кресту. Вера, если такая реликвия не в состоянии христианского монарха воодушевить на антиеретический крестовый поход, то это не христианский монарх», — докончил за легата епископ Конрад.
«Вы заметили?» — насмешливо поморщился крестоносец. «Лучше поздно, чем никогда».
«Видимо, — вставил Людвиг Бжекский, — на поддержку поляков Вера рассчитывать не может».
«Польское королевство и польский король Владислав», — в первый раз открыл рот Збигнев Олесницкий, — «поддерживают истинную веру и Петрову церковь. Максимально возможным способом — динариями святого Петра. Этого ни один из представленных здесь вельмож о себе сказать не может». «А-а-а!» — махнул рукой князь Людовик. «Болтайте, что хотите и сколько хотите. Тоже мне Егелла христианин.
Это неофит, у которого под шкурой постоянно сидит дьявол».
«Его язычество!» — выкрикнул Готфрид Роденберг. «Очевиднейшим образом проявляется в дикой ненависти ко всей немецкой нации, опоре церкви, в особенности же к нам, госпитальерам светлейшей девы, антемурали христианитатис, форпост христианства, своей грудью защищающим католическую веру от нехристей. Кстати, уже 200 лет! Правда и то, что этот Егелла, неофит и идолопоклонник, который, чтобы истерзать орден, не только с гуситами, но и с адом самим готов стакнуться.
Да и вообще не о том нам сейчас рассуждать надо, как убедить Егеллу и Польшу присоединиться к крестовому походу, а вернуться надобно к тому, о чем мы в Пресбурге тогда, еще 2 года назад, на 3 царей совещались». «Как бы нам на самую Польшу с крестовым походом вдарить? И на куски разодрать этот гнилой плод, этого ублюдка Городельской унии!»
Уния Польши и Литвы, заключенная в 1413 году в селе Городля.
«Ваши слова, — очень холодно проговорил епископ Олесницкий, — похоже, стоят самого Фалькенберга».
«И неудивительно, ведь не секрет, что и пресловутые Сатуру надиктовали Фалькенбергу не где-нибудь, а именно в Мальборке.
Напоминаю, что названный Пасквиль осудил собор, а сам Фалькенберг вынужден был отречься от своих позорных еретических тез под угрозой костра.
Прямо-таки странно звучат они в устах человека, говорящего об антермурале христианитатис».
«Не злобствуйте, епископ», — примиряюще вставил Пута из Частоловец.
«Ведь факт же, что ваш король гуситов поддерживает. Явно и тайно. Мы знаем и понимаем, что поляки крестоносцев держат в шахе. А в том, что их в шахе держать приходится, ничего удивительного, если честно говорить, нет. Однако же результаты такой политики для всей христианской Европы могут оказаться губительными. Вы ведь сами знаете».
«Увы», — подтвердил Людвиг Бжекский, — «а результаты мы видим.
Корыбутович в Праге, а с ним несколько род поляков. В Мораве Любка Пухола, Петр из Лихвина и Федор из Острога, Вышек Рачинский рядом с Рогачем из Дубы. Вот где они, поляки. Вот где на этой войне мелькают польские гербы и слышны польские боевые кличи. Вот как Егелла поддерживает истинную веру. А его эдикты, манифесты, указы... Мозги нам пудрит, вот что!
А тем временем свинец, лошади, оружие, снедь, товары всякие, — угрюмо добавил Альбрехт фон Колдец, — непрерывно текут из Польши в Чехию. Как же так, а, епископ? По одной дороге динарии, которыми вы так похваляетесь, шлете в Рим, а по другой — порох и снаряды для гуситских пушек. Согласитесь, очень это похоже на вашего короля, который, как говорят, Богу ставит свечку, а черту — огарок.
Над некоторыми проблемами, — признался после недолгого молчания Лестницкий, — и я задумываюсь. Чтобы дело шло к лучшему, я приложу старание, пособи мне, Боже. Но не хочется бросаться словами, повторяя одни и те же аргументы. Так что скажу кратко. Доказательством намерений польского королевства является мое здесь присутствие. «Кое мы воспринимаем положительно», — хлопнул по столу епископ Конрад. «Но что оно такое сегодня, это ваше польское королевство? Вы, что ли, господин Збигнев? Или Вительд? Или Шафранский? Или, может, Остророк? Или же ястржемцы и бискупцы? Кто в Польше правит? Ведь не король же Владислав, дряхлый старец, который даже собственной женой управиться не в состоянии. Так, может, и верно, Сонка Гальшанская в Польше командует? И ее любовники — Челок, Хинча, Куровский, Заремба. И кто там еще эту русинку хиндожит?»
«Веро, веро!» — печально покачал головой легат Арсини. «Стыдоба, чтобы такой корнуто, рогач, был королем!»
«Вроде бы серьезный тинг», — наморщил лоб краковский епископ, — «а сплетнями забавляемся, словно бабы. Или жаки, школяры-студенты, в борделе. Не станете же вы отрицать, что Сонка Егелле рога наставляет и позорит его всячески? Буду отрицать, ибо это ване руморис, пустая болтовня, слухи, распускаемые и подпитываемые Мальборком».
Крестоносец вскочил из-за стола красный и готовый ответить, но Кашпар Шлик остановил его резким жестом.
«Пакс! Оставим эту тему, есть дела и поважнее. Насколько я понимаю, вооруженное участие Польши в крестовом походе в данный момент дело сомнительное. Что делать? Хоть и с сожалением, но принимаем к сведению. Однако, клянусь Рака и святого Якуба, присмотрите, епископ Збигнев, за тем, чтобы были реально исполнены пункты договоренности в Кешмарке и Егелловы эдикты из Трембовли и Велуна. Эти эдикты вроде бы закрывают границы торгующим с гуситами, грозят наказанием, а меж тем товары и оружие, как справедливо заметил господин Свидницкий староста, по-прежнему из Польши в Чехию идут.
«Обещаю», — нетерпеливо прервал Олесницкий, — «что приложу старания. И это не пустые слова. Сносящихся с чешскими еретиками в Польше будут карать. Существуют королевские эдикты. Юра сунт клара. Клятвы ясны. Однако господину Свидницкому гетману и его преосвященству епископу напомню слова Писания. Почему вы видите пылинку в глазах брата, а в своем бревна не замечаете? Половина Силезии торгует с гуситами, и никто ничего против этого не предпринимает».
«Ошибаетесь, ясновельможный князь Збигнев», — перегнулся через стол епископ Конрад, — «ибо предпринимаем.
Уверяю вас, что предприняты определенные меры. Жесткие средства, без эдиктов, без манифестов, без всяких пергаментов обойдется. Но некоторые «defensores haereticorum» — защитники-покровители еретиков — на собственной шкуре почувствуют, что значит с еретиками кумоваться. А других, уверяю вас, бледный страх охватит. Тогда мир увидит разницу между истинной и показной деятельностью, между истинной борьбой и запудриванием, как вы выразились, мозгов. Епископ говорил так ядовито, в голосе его было столько запекшейся ненависти, что Рейнван почувствовал, как волосы шевелятся у него на макушке. Сердце принялось биться так сильно, что он испугался, как бы собравшиеся внизу не услышали. Однако у тех внизу на уме было нечто иное. Кашпаршлик снова успокоил собравшихся и прекратил споры, а затем призвал к конкретному и спокойному обсуждению ситуации в Чехии. Спорщики в лице епископа Конрада, Готфрида Роденберга, Людвига Бжекского и Альбрехта фон Колдица умолкли. А заговорили молчавшие до того чехи и моравцы. Ни Рейнован, ни Шарлей, ни Самсон Медок не знали никого из них. Однако было ясно или почти ясно, что это паны из круга пльзенского Ландфрида и верного люксембуржцу моравского дворянства, сгруппировавшиеся вокруг Яна и скраворжа хозяина Винчине. Вскоре оказалось, что один из присутствующих и есть тот самый знаменитый Ян Скраворжа, собственной персоной. Именно Ян Краварш, видный, черноволосый и черноусый, с лицом, цвет которого доказывал, что он больше времени проводит в седле, нежели за столом, больше других мог сказать о теперешней ситуации в Чехии. Его никто не прерывал. Когда он говорил спокойным, даже немного бесстрастным голосом, все, склонившись, молча вглядывались в карту королевства Чехии, разложенную на столе на том месте, с которого слуги убрали начисто обглоданный скелет быка. Сверху детали карты не были видны, так что Рейн-Ивану оставалось положиться на воображение, когда хозяин Итчина говорил об атаках гуситов на Карлштайн и Жеброк, правда безуспешных, и на Швигов, Обожище и Кветницу, к сожалению, вполне удачных. О действиях на Западе против верных королю Зигмунту панов из Пльзца, Локтя и Моста. Об атаках на юге, в данный момент удачно отражаемых католическим объединением пана Олджиха из Рожмберка. Об угрозе Иглови и Оломунсу, созданной союзом Карыбутовича, Бошка из Мелитинка и Рогача из Дубы. Об опасных для Северной Моравы действиях Добка Пухолы, польского рыцаря герба Винява.
«У меня пузырь переполнился», — прошептал Шарлей. «Не сдержусь!»
«Может быть, тебе позволит сдержаться знание того, — прошептал Сапсон Медок, — что если тебя обнаружат, то второй раз ты отольешь уже на виселице».
Внизу заговорили об Опавском княжестве, и тут же разгорелся спор. «Пшемка Опавского, — заявил епископ Конрад, — я считаю сомнительным союзником».
— Из-за чего? — поднял голову Кашпаршлик.
— Из-за его женитьбы? — Из-за того, что он якобы взял в жены вдову Яна, князя Рацебужа. А она, Егеланка, дочь Димитра Карыбуды, племянница польского короля, и родная сестра Карыбутовича, доставляющего нам столько неприятностей? — Уверяю вас, господа, короля Жигмонда совершенно не волнует этот союз. Ягелланы — семейство волчье, там чаще грызутся, чем стакиваются. Пшемек Опавский не сойдется с Карыбутовичем только потому, что это его шурин.
— Пшемек уже заключил союз, — возразил епископ. — В марте, в Глубочках, и в Олумунце в день святого Урбана,
Воистину быстро опавы и моравские паны договариваются с еретиками, быстро заключают союзы. Что скажете, пан Ян из Краворжа?
«Не наговаривайте ни на моего тестя, ни на моравское дворянство», — буркнул в ответ хозяин Инчина.
«И знайте, что благодаря пактам с Клубочком и Олмунцем мы имеем сейчас мир в Морави».
«А гуситы», — высокомерно усмехнулся Кашпаршлик, — «получили свободный торговый доступ в Польшу».
«Мало! Ох, мало же вы понимаете в политике, пан Ян!»
«Если б нас...» — загорелое лицо Яна из Краворжа покраснело от злости. «Если б нас своевременно, когда на нас шел Пухало, если б нас люксембуржец поддержал, нам не пришлось бы ни о чем договариваться».
«Чего уж теперь вздыхать? Если бы, да кабы, — пожал плечами Шлик. Главное, что из-за ваших переговоров гуситы получили свободные торговые пути через Опаву и Мораву, а упомянутый Добко Пухало и Петр Поляк держат Шумперк, Уничув, Одры и Доляны, фактически блокируют Олмуниц, обдирают рейдами и терроризируют всю округу. Это у них там мир, а не у вас». «Паршивый вы сделали интерес, пан Ян!»